Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Что такое кентавристика?» С историком науки, писателем Даниилом Данином беседовал Александр Горянин. Впервые в эфире 4 апреля 1998 года.
Кентавристика – мало кому пока известная дисциплина на границе науки и культуры. В московской студии «Радио Свобода» создатель термина «кентавристика» и открыватель этого культурно-философского метода профессор Даниил Данин. Беседу с ним ведет Александр Горянин.
Сегодня наш гость – известный писатель, работающий в довольно редком жанре научно-художественной литературы Даниил Семенович Данин. Мне достаточно будет назвать книгу Данина «Неизбежность странного мира», переведенную в свое время на 11 языков, чтобы многие наши слушатели сразу вспомнили это имя. Сегодня Даниил Семенович Данин, профессор кафедры истории и науки Российского государственного гуманитарного университета. Профессор Данин читает студентам РГГУ курс с весьма необычным названием «Кентавристика». Передо мной толстый, почти 400-страничный сборник научных трудов «Вестник РГГУ», снабженный под заголовком «Кентавристика. Опыт сочетания несочетаемого». Свыше 30 авторов, среди которых есть даже нобелевский лауреат Пригожин, есть академики Петров, Арбатов, Раушенбах. И все они рассматривают различные аспекты кентавристики. Если не новой науки, то во всяком случае некоего нового междисциплинарного направления. И родоначальником этого направления является профессор Данин. Ему и слово.
Я называю кентавристику попыткой науки. Вслед за замечательным стихотворением Марины Цветаевой, которая, как вы помните, написала «Попытку ревности». Это попытка науки, ну, для скромности, скажем так. У кентавристики практически нет истории, но вместе с тем есть некая история ее возникновения. Примерно 30 лет тому назад я написал такое эссе, которое называлось «Сколько искусства науке надо?». Это была довольно большая статья о научно-художественной литературе и научно-художественном кино. О том, что такие вещи существуют, в общем-то, люди знали, конечно, и даже энциклопедию в этом писали, но веры в то, что такой продуктивный синтез научного и художественного мышления может быть, вызывал сомнения у очень многих людей, у очень многих деятелей и науки, и искусства.
И все же почему кентавристика?
Да. Так вот, я хочу вам сказать, что тогда, в этой статье 30 лет назад, я написал фразу, которая звучала так. Хотя бы шутки ради, можно предсказать, что когда-нибудь появится целая наука, кентавристика. Ее предметом будет тонкая структура парадоксов, оксюморонов, антитез и вообще всяческого сочетания несочетаемого. Вот я написал эту фразу, и возникает, естественно, вопрос, почему шутки ради? Почему шутки ради? Дело заключается в том, что сочетание несочетаемого может показаться, что это такой вариант диалектической борьбы противоположностей и их единства. На самом деле это не так. Кентавр – это метафора сочетания несочетаемого, весьма своеобразная, потому что, вспомните, как выглядит кентавр. Всадник не погоняет коня, а конь не норовит сбросить всадника. Нет борьбы. В кентавре нет борьбы двух ипостасей, нет борьбы двух сторон. В отличие от диалектического единства, где есть борьба и даже предполагается обязательная победа одного из начал. Если есть победа, нет кентавра. Все сразу разрушается. Поэтому кентавр есть на самом деле нечто противостоящее диалектике. Подчеркивание существования в мире – сочетание несочетаемого, которое есть мирное сочетание несочетаемого. Кентавр – это метафора консенсуса, метафора компромисса, конвергенции. Но главное – это метафора комплементарности. Что такое комплементарность? Когда-то великий физик датский Нильс Бор основатель современной, в сущности, ну, главный авторитет современной квантовой физики, он умер в 62-м году, выдвинул принцип дополнительности или принцип комплементарности.
Через «е». Комплементарность.
Комплементарность, да, а не комплементарность. Обычная ошибка, которая встречается в книгах даже. Комплемент – дополнение. Он показал, что когда встречаются совершенно непримиримые друг другу противоречия, тогда в природе единство достигается тем, что одна сторона дополняет другую. Не исключает ее, не побеждает ее, а дополняет ее. Таким образом, этот принцип дополнительности он отнес, в сущности, к всем областям знания и даже жизни. Он открывал и находил принцип дополнительности в биологии, в психологии, в лингвистике. У него был однажды семинар вместе со знаменитым Романом Якобсоном, в котором они разговаривали о принципе дополнительности как раз в лингвистике. И вот я хочу рассказать простую историю. В 47-м году, когда Нильсу Бору было 62 года, он получил орден слона от короны датской. Это был орден, который давался только королям и только главам государств. Ну, кроме королей, например, этот орден был награжден в свое время Уинстон Черчилль. И в замке Фредериксборг, недалеко от Копенгагена, был зал, где каждый лауреат этого ордена должен был представить свой герб. Ну, у Черчилля, герцога Мальборо был, естественно, наследственный герб. Но откуда мог взяться герб у физика, у профессора Нильса Бора, который отнюдь не был каким-нибудь, значит, там наследником аристократических родов? Ему пришлось изобретать себе герб. Он его изобрел. И вот в этом гербе он сделал одну замечательную вещь, то есть две замечательные вещи. Он на щите, который полагается во всяком гербе, на изображении щита, расположил знаменитый китайский символ мира, инь и ян. Это было изображение принципа дополнительности.
Классический комплементарный.
Комплементарный, образ. Совершенно верно. А там, где полагается в гербе быть, знаете, изогнутой лентой с каким-нибудь девизом рыцарским, было написано по-латыни «contraria sunt complementa», то есть противоположности суть дополнительности. И вот произошла замечательная история, когда в 1938 году его пригласили, Нильса Бора, выступить на Международном конгрессе антропологов. И этот конгресс происходил в том самом замке Эльсинор, где когда-то происходило действие Гамлета шекспировского. Символически устроили там заседание в этом зале. А Бор должен был делать доклад «Философия сознания и культура». И вот что произошло. Когда он сказал, что все культуры в мире дополняют друг друга, и что не может быть изолированной культуры, и не должно быть ее, делегация гитлеровской Германии встала со своих мест и гуськом в затылок друг к другу покинула этот зал. Я хочу этим сказать, этим напоминанием сказать, что вот принцип дополнительности, он действительно не сочетался ни с каким тоталитарным мышлением. Он не сочетался с подавлением одной стороны другой, понимаете? И в культуры должны были дополнять друг друга, а не соревноваться с друг с другом в том смысле, что одна уничтожает другую, что, разумеется, было совершенно неприемлемо для гитлеровской психологии, для гитлеровской идеологии.
Давайте спустимся к конкретностям.
Да. Значит, вот я вам хотел сказать, что почему в моей статье, вот той, о научно-художественной литературе и научно-художественном кино, появилась эта фраза насчет «можно предсказать появление кентавристики». Потому что само существование научно-художественного мышление научно-художественного жанра в литературе или в кино, где угодно, представляет собой нечто кентаврическое. Потому что что такое кентавр? В кентавристике устанавливается такая вещь, прошу прощения, закон кентавристики, да? Надо прежде всего дать презумпцию несочетаемости, как презумпцию невиновности, знаете, в юриспруденции. Надо показать, а в чем же именно состоит несочетаемость. Ну вот, несочетаемость научного и художественного заключалась в том, что сочетается образное мышление с логическим научным мышлением. казалось бы, нужно достигнуть какого-то примирения между ними. Нужно найти некий принцип толерантности, такой, чтобы эти разные способы мышления, постижения действительности, размышления о мире и так далее, чтобы они действительно порождали нечто новое вместе. Это воплощение, допустим, научной художественности в одной творческой личности. Это люди двойной одаренности, причем с равным успехом, работающие в обоих сферах, и науки, и искусства, одновременно. Ну, я могу привести много примеров таких личностей. Я рассказываю про Омара Хайяма, знаменитого математика и вместе с тем замечательного совершенно поэта.
Поэта, к тому же, трехязычного.
Да, но он писал свои рабаи, он писал на фарси. Он не писал на арабском. Свои сочинения научные он писал на арабском. А свою поэзию он писал на персидском. Понимаете? Теперь наш замечательный химик и композитор Бородин. Я для лекций своих составил, например, биографию Бородина как химика и Бородина как композитора. То, чтобы посмотреть, как это пересекалось, оказалось, что это, знаете, как рукопожатие химии и музыки. Каждый день, каждую неделю, непрерывно всю жизнь, это было одновременное нечто для него. Занятие этим кажется непостижимым, потому что мышление химика и мышление музыканта, казалось бы, непонятно, как пересекаются.
Говорит Радио Свобода. Тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров» – кентавристика. В нашей московской студии создатель новой дисциплины профессор Даниил Данин. Беседу с ним ведет Александр Горянин.
Одна из встреч с кентаврами – это кентавр откровения и научности. Откровение – это есть нечто озаряющее человека, появляющееся не в результате научного анализа и научного исследования, а некое, как вы сказали, озарение и так далее. Да? Вот это типичная вещь для религиозного мышления. Понимаете, религиозное мышление – это мышление откровения. Возможно ли кентавр научности и откровения? Вот я считаю, что, конечно, естественно, возможно. Он существует реально. И я рассказываю студентам, например, о замечательной истории архиепископа Луки, Валентина Феликсовича Воина Ясинецкого, знаменитого хирурга, специалиста по гнойной хирургии, который когда-то написал книгу, замечательную книгу «Гнойная хирургия», которая, между прочим, во время войны получила сталинскую премию первой степени. Вот он был архиепископом, он читал свои лекции в облачении, когда ему там секретари, знаете, райкомов, горкомов, значит, всяких КПСС, говорили, что он должен...
Еще ВКПБ тогда.
ВКПБ, да, да, он должен скинуть свой сутан, он должен читать в нормальном костюме, сказал, тогда я не буду читать лекции. А когда хотели у него, чтобы была снята икона того места, где он операции, например, производил, он говорил, я не буду производить операции. Понимаете? И приходилось с ним мириться, потому что он был крупным специалистом. Однажды ему пришлось оперировать жену очень большого начальника. И когда хотели, чтобы он снял, он сказал, так я не буду оперировать эту самую даму. Из-за того, что он не будет оперировать даму, ему разрешили, чтобы он читал при иконе и в своем, значит, облачении. Можно каждого человека, каждого из нас рассматривать как потенциального кентавра или по нынешнему модному словечку виртуального кентавра. Потому что наш мозг состоит, как известно, из двух полушарий. Одно из этих полушарий заведует, ну, говоря так очень схематично, заведует формулами, а другое полушарие, правое полушарие, заведует образами. Одно есть сфера логического мышления, другое – сфера художественного мышления.
Среди российских интеллигентов, по-моему, быть кентавром не исключение, а правило.
Да, вообще говоря, вы правы. Я думаю, что вы правы. А, между прочим, недавно мне сказала одна научная дама такая, она сказала, вы знаете, в сущности, кентавр – это повсеместный кентавризм, повсеместное явление, мы только этого не замечаем, не отдаем себе в этом отчета. Я очень обрадовался этому замечанию, понимаете? Потому что оно ставит кентавристику в разряд законных способов подхода к изучению реального мира и человека. То есть это не раритеты какие-то, понимаете, это не фокусы, существующие где-то в мире, а это обычное, в общем, проявление богатства человеческой натуры, например. С другой стороны, богатство возможностей природы. Вообще кентавристика открывает богатство мира. И когда спрашивают меня, а ну а зачем студенты в университете слушают эту кентавристику? Потому что профессии кентаврист нету. Если есть кентаврист, пока я один на белом свете, понимаете? Хотя я вам должен сказать, что Андрей Битов в последнем своем романе, вдруг я это с удивлением прочитал, среди действующих лиц вел наряду с там, психологом, физиком, богословом, все это кентавриста. Так что уже как-то узаконил это.
Может быть, законна такая гипотеза, что тот же Бородин достиг бы большего в химии, либо, наоборот, в музыке, если бы он не был кентавром?
Как вы можете это предположение превратить в исследование для того, чтобы понять, что это действительно вы правы?
Ну, это уже задача не моя, а ваша, как главного кентавролога.
Но видите, это может быть, а еще здравствующим живом каком-нибудь господине можно говорить. И есть такие люди, которых я полагаю кентаврами, живые, здравствующие, у которых можно это спросить, это интересно. А как быть с хобби? Человеком, у которого есть хобби какое-то. Ну, пусть он коллекционирует нечто, понимаете? И вместе с тем он, ну, допустим, был замечательный физик, Илья Лившин, замечательный физик-академик наш, понимаете? Он был замечательным коллекционером марок, такого мирового класса. Здесь есть кентавризм? Нет, я не берусь ответить. Не берусь ответить. Надо понять, хобби, входит ли оно в этот круг сочетания несочетаемого? Или тут этой проблемы несочетаемости нет?
Тогда я задам вам один несколько неожиданный вопрос. А встречали ли вы людей, которые были в чистом виде не кентаврами, у которых не было ни малейшего признака кентавра?
Да, разумеется, встречал, я их знаю. И, кстати сказать, я вам должен сказать, что это люди, как правило, одержимые какой-то одной своей деятельностью, очень продуктивные. Необыкновенно продуктивные, которых ничем отвлечь от его предмета любви и преданности какому-то делу отвлечь нельзя, невозможно. Это люди не ограниченности какой-то, а это люди какой-то безграничной преданности одной ипостаси.
А надо ли воспитывать детей как кентавров с самых малых лет или, наоборот, как антикентавров, как узких специалистов? Будущих узких специалистов.
Вы знаете, я не думаю, чтобы нужно было воспитывать их как узких специалистов, хотя вы с этим не совладаете, если окажется, что человек вот из того типа, о котором я только что сказал, одержимых одной какой-то страстью. Понимаете, вы ничего этого не сделаете. Но кентаврически воспитывать, я думаю, очень полезно. И я в университете студентам говорю, вы знаете, я на первой лекции я им говорю, вы будете слушать бесполезный курс. Потому что профессия кентаврист еще не существует. Поэтому ваш интерес к кентавристике может быть только совершенно бескорыстным. Если у вас есть этот бескорыстный интерес, слушайте. А смысл полезности какой-то кентавристики заключается в том, что она, несомненно, развивает ассоциативное мышление.
Уже одни названия статей, вошедших в сборник «Кентавристика», говорят о том, что придуманная вами дисциплина или открытая вами дисциплина поистине безбрежна. Мне остается лишь поздравить вас с этим, ибо далеко не каждый академик может похвастаться тем, что открыл новую отрасль науки.
Во всяком случае, я не знаю, что будет с кентавристикой, но какой-то ракурс новый, взгляд на вещи, он дает. В заключение хочется привести слова, которые я помню, Тимофея Ворисовского, нашего замечательного биолога, Николая Владимировича Тимофея Ворисовского. Он написал: «Основное правило никакой звериной серьезности. Для серьезного развития серьезных наук нужен юмор и некоторая издевка над собой и над науками. Тогда все будет процветать», — сказал он.
Да. И еще можно вспомнить о пожелании, чтобы ваша научная идея была достаточно безумной. Тогда
да,
у нее есть шанс.
Да, совершенно верно. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с писателем, профессором Даниилом Даниным. Вопросы кентаврологу задавал наш постоянный автор Александр Горянин.